Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Здравствуйте, дорогие друзья! Это «Светлая история». Несмотря ни на что, в этот страстной понедельник мы в эфире с программы «Светлые истории». Конечно, это неделя, в которую, наверное, хотелось бы больше молчать, но было бы странно молчать на радио, поэтому мы говорим. Но говорим о том, что сегодня, в этот день церковного года, лежит на сердце, поэтому наша сегодняшняя тема будет соответствующая страстным дням и тем переживаниям, которые эти дни сопровождают. Мы поговорим о том, как Бог помогает нести человеку крест. История о том, как тяжелое испытание выпадало на долю человека и как с Божьей помощью человек все равно через эти испытания проходил. В студии ведущие радио «Вера», мои дорогие коллеги, Анна Леонтьева, добрый вечер.
Добрый вечер.
Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан, и наш сегодняшний гость — священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дорогие друзья, а я вам напомню, что программа «Светлая история» — это программа, которую можно не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и на странице Радио Вера во ВКонтакте. Там можно оставлять комментарии, и мы всегда ждем ваших комментариев, и не просто комментариев, а ваших историй. Мы их читаем, мы их собираем, ваших светлых историй, вот наподобие тех, которые мы рассказываем у нас в эфире. Их можно оставлять в комментариях ВКонтакте или можно присылать на адрес Радио Вера, на электронную почту info@radiovera.ru. Мы внимательно эти истории прочитываем, когда получаем, мы их ждем, и то, что откликается, что называется, мы читаем в эфире. И иногда даже составляем целые программы из ваших историй. И вот сегодня я не могу отказать себе, ну, если угодно, в удовольствие, чтобы и нашу сегодняшнюю программу про ту тему, которую мы сегодня обсуждаем, начать с истории нашей слушательницы, как раз присланной нам на электронную почту. «Сегодня Страстная Пятница. Этот вопрос не сходил с уст моей свекрови Славицы, сербское имя, в последние 2 месяца ее земной жизни. За 3 месяца до ее упокоения у нас родилась дочь Стефания, или Стефания, у которой были сильные осложнения в течение беременности и при родах. Это стало причиной того, что она теряла вес в первый месяц жизни, и врачи сказали нам, что есть вероятность, что она не выживет». Конечно, как родители, мы были потрясены, но еще больше переживала бабушка, ну, та самая свекровь. В день, когда мы вышли из больницы с радостной новостью о том, что ребенку стало лучше, Славице стало плохо. В больнице самый страшный диагноз – глиобластома, рак мозга, и максимум 2 месяца жизни. Так как рак давил на мозг, к сожалению, она не всегда была в полном сознании, но как только ей становилось лучше – она радовалась каждому дню, утешала нас и поддерживала. Узнав о своем диагнозе, она весело улыбнулась. «Но слава Богу, что это я, а не кто-то другой». Она думала о внучке, которая по сей день вылитая бабушка. У меня есть ощущение, что Славица вымолила у Бога оставить Стефанию в живых. Почти каждый день она причащалась и жила только для того, чтобы дождаться крещения Стефании. В день крещения Славица была безмерно счастлива, а на следующий день внучка впервые причастилась, а бабушка в последний раз причастилась, после чего впала в кому. Когда приехала скорая помощь, нам сказали, что ей осталось жить считанные часы, но она будет слышать нас до самого конца. Тогда настала моя очередь дежурить у ее постели. Я взяла Евангелие от Иоанна и начала читать с момента Страстной Пятницы, вспомнив ее вопрос. Все домашние зашли в комнату, окружили ее, мы дочитали Евангелие до конца и запели пасхальный тропарь. На третий раз, когда мы пели, из Славичиных глаз скатилась слеза, и она предала дух Богу. Это было так трогательно, смерть праведника. Воистину, Славица жила, славя Бога. Чудом было и то, что до самого погребения третьего дня она не закоченела, ее тело оставалось гибким, словно она просто спала. Когда мы с Анной, моей соловкой, омывали ее, в наших сердцах царил мир, который длился еще много дней. Наши души ликовали. Христос воскресе! Это было так ощутимо. Тогда я впервые поняла, что это значит «светлая скорбь», которую описывал отец Александр Шмеман. Мы расстались, чтобы встретиться в общем воскресении. Она не просто умерла, она вошла в покой и уснула в жизнь вечную. И теперь, когда мы приходим к ней на могилу, мы приветствуем ее словами: «Христос воскресе, дорогая славица! Моли воскресшего Господа за своих детей». Такая потрясающая история от нашей слушательницы.
Просто вообще со слезой в глазу, невозможно прекрасно.
Спасибо история. Огромное. Может быть, на всякий случай я не стану называть имени нашей слушательницы, но если вы узнали эту историю, сейчас нас слушаете или смотрите, то мы вам очень благодарны, признательны. Спасибо,
да, спасибо
за эту историю и за тот опыт, на котором вы поделились. Ну что ж, а мы к нашим историям переходим. Отец Алексей, ну мы по традиции гостю даем первое слово.
Да, я хотел бы с вами поделиться историей, которая длится в текущее время. И она началась для меня эта история началась в 2020 году. Мы знаем, что была пандемия, и был целый ряд проблем с медициной и со всем, и в том числе для верующих людей была большая проблема зачастую причаститься, особенно для тех, кто лежал и был болен, у кого был слабый иммунитет. И вот так получилось, что мне Господь дал возможность переболеть этой болезнью. Я сдал анализы на антитела, и я был в этом отношении уверен, что я никому этой болезнью не смогу навредить, потому что титр антител позволял, ну, в этом так быть, ну, убежденным, да, что я не смогу нанести вред тому человеку, к которому я приду причащать. И так мы познакомились, ну, назовем его Иван. Так мы познакомились с Иваном. Ивану в этом году должно исполниться 20 лет. Так получилось, что он болен таким тяжелым заболеванием генетическим. И оно проявляется обычно даже не сразу, да, вот бывает, что рождается ребенок, и понятно, что вот он обречен на такую тяжелую жизнь. А бывает так, что ребенок рождается, растет, бегает, и вот ему 5 лет и 6, и в этот момент он начинает как-то смешно спотыкаться. Ну вот раз бежал и споткнулся, да, и у родителей возникает даже мысль, ну, может, он как-то придуривается, что-то вот он делает не так. А потом, чем дальше, тем больше это прогрессирует, и возникает такая тяжелая реальность, да, что ребенок болен этим генетическим заболеванием, и дальше оно прикует его к постели и даже лишит возможности самому дышать. И вот когда мы с Иваном познакомились, он уже находился и до сих пор находится на аппарате искусственного дыхания, и, конечно же, его бабушка и дедушка, которые за ним ухаживают, но постоянно, круглосуточно, они стараются, чтобы, не дай бог, ни одна вот зараза в дом не попала, сами лишний раз не выходили никогда из дома и следили за тем, чтобы, ну, ребенок, их ребенок, да, прожил как можно дольше. Они стараются дать ему как можно больше своей любви. Эта история, она полна такой скорби, потому что сами бабушка с дедушкой являются, ну, онкобольными. Да, причем вот по очереди так получается, что они проходили это лечение, и сейчас вот бабушка проходит химиотерапию, и, но при этом, при всем, ну, трудно, наверное, себе представить такую ситуацию. Мы обычно, когда о чем-то говорим, мы всегда сравниваем эту ситуацию со своим миром, да, с тем, что происходит у нас. И действительно трудно представить себе такую ситуацию, что вот лежит их 20-летний, даст Бог, вот скоро внук, вот больные бабушка с дедушкой. И они лежат в доме, не могут с этого дома выйти, и любой выход, он сопряжен с определенным таким риском. И одно только вот есть истинное духовное утешение, это возможность исповедоваться, причаститься святых христовых тайн. И вот так получилось, что в пандемию они искали священника, у которого была бы возможность, ну, гарантированно не принести эту заразу в дом. И вот так мы с ними познакомились. Мы с ними познакомились, и вот начиная с 2020 года, вот я регулярно к ним приезжаю, участвую так в жизни этой семьи. И что хотелось бы сказать? Ну, прежде всего, это умение никогда не унывать. Ведь на самом деле нам иногда кажется, что все, дальше все беспросветно, ничего не может произойти доброго. Но при этом, при всем, эти люди живут, и та любовь Христова, о которой мы здесь говорим, она просто царствует в этом доме, и она поддерживает их, и та вера, о которой мы сейчас говорим, она является действительно то, чем они обладают, то, чем они дышат, потому что без веры во Христа было бы невозможно нести этот тяжелейший крест, было бы невозможно так поддерживать друг друга, с учетом, что все больные, всем тяжело. Но вера Христова действительно в этом доме, она дает свои плоды, которые, ну, невозможно бывает описать словами, да. Хорошо, когда у вас есть такая возможность пообщаться с такими людьми, как-то поучаствовать в их жизни, но тут хотя бы вот в двух словах рассказать про них, потому что действительно, этот пример крестной любви, любви Божией, он очень много дает для тебя самого лично, потому что, как правило, когда ты помогаешь человеку, ты от него больше получаешь, чем ты даешь ему. Это духовный закон.
Светлые истории.
Светлые истории рассказываем мы сегодня на радио «Вера». Светлые в атмосфере, в настроении начавшейся страшной седмицы, но все равно где-то вот на горизонте страшной уже Пасха и свет. И мы сегодня рассказываем истории про то, как Бог помогает нести крест. В студии ведущие радио «Вера» Анна Леонтьева, Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Наш сегодняшний гость – священник Алексей Дудин. Отец Алексей, ну, мы продолжаем вашу историю слушать.
Да, эти люди прошли множество искушений, и не всегда эти искушения были связаны непосредственно вот с той болезнью, которая есть. Но эти искушения были связаны и с нашей системой, несовершенной нашей системой здравоохранения, которая, например, требовала того, что по мере достижения совершеннолетия тот аппарат дыхательный, да, который является жизненно необходимым для Ивана, его нужно было передать, соответственно, детскому учреждению, а взамен получить некий другой аппарат от учреждения взрослого, да. Но для человека, который не может без этого аппарата прожить более чем несколько часов, это было абсолютно критично. Неизвестно, каким бы образом это все произошло, да. Вот бабушка просила молиться, она просила участвовать. Мы были готовы, если надо, даже экстренно купить этот аппарат, если все-таки будет принято решение забрать его по вот формальному признаку в детское учебное учреждение. И это было тоже вот такой очередной такой этап, да, испытание для тех людей, которые это испытание прошли. И, слава Богу, здесь все-таки откликнулись. И наши чиновники, и наше здравоохранение нашло способ передать по балансовой принадлежности этот дыхательный аппарат, и не трогали Ивана. Но сами понимаете, сколько при этом было всяких переживаний, да, вот такое чудо, о котором они просили, и которым Господь дал. Были светлые чудеса в их жизни. Помню, приехала к нам в Санкт-Петербург арт-группа «Ларго», которая поет замечательные духовные песни, и так получилось, что Иван очень любит эту группу, особенно ее песни «Запоют Акафист Соловьи». И, ну, я так знаю, мы с ним немножко общаемся. И так получилось, что я подошел к ребятам из арт-группы «Ларго» и говорю, что вот есть ваш такой поклонник, не могли ли вы приехать в Ленинградскую область для того, чтобы, может, для него сотворить такое маленькое чудо? И они услышали. Они пошли на это, хотя я не ожидал совершенно. Они приехали и у постели Ивана спели вот его любимую песню и другие духовные песнопения. Поэтому, несмотря на то, что вроде люди вот замкнуты, да, никогда бы не могли бы они даже помыслить о том, чтобы прийти на такой концерт, такое скопление людей, вывести человека, который уже, в общем-то, прикован к постели. Но Господь такие чудеса творит. И это великое счастье, что вот в этой жизни всегда есть момент утешения, и Бог никогда не дает человеку больше, чем сам человек может понести. И эти православные христиане понимают это, и не просто теоретически, так как мы понимаем это и признаем, но они это понимают, принимают и переживают своей реальной духовной жизнью. И вот очень такая, с одной стороны, тяжелая история, да, а с другой стороны, очень назидательная, потому что как бы мы ни шли, что бы мы ни делали, да, но если с нами Бог, и если мы не отчаиваемся, то с Богом можем преодолеть любые искушения и научиться ценить каждый день, который дает нам Бог. Вот это очень не хватает современным нам людям, потому что ценить тот день, который у тебя есть сегодня, мы не умеем. А когда человек этому учится, тогда он действительно становится счастливым в любой обстановке и в любой ситуации. Вот такая история.
Да, эти истории такие на разрыв аорты, как ты, Кость, говоришь, с них начали.
Ну, я думаю, что так или иначе мы ими и продолжим при нашей сегодняшней теме. Кира, какая у тебя история?
Вы знаете, у меня сначала вспомнилась история про мою подругу, я ее обязательно расскажу. Но прежде хотела бы рассказать историю, наверное, многим известную, но просто я какой-то вот милостью Божьей была в нее в определенное время каким-то образом включена, поэтому я думаю, что не будут против люди, о которых я сейчас расскажу. Это молодая священническая семья, которая в силу определенных обстоятельств вот в какой-то момент жизни получила такой вот крест. Крест. И крест непростой. Матушка рано родила, сильно рано, раньше срока родила двоих детей. Они были в гостях в другом городе, у нее почему-то начались схватки. Роды приняли, я так понимаю, во-первых, не совсем, может быть, так, как нужно было в данной ситуации. Во-вторых, просто очень ранний срок, 26 недель. Ну и не доходили детей до нужного, до нужной кондиции, как говорят, и остались они, конечно, с диагнозом ДЦП. Там уже и невозможно это было как-то исправить, видимо. И вот так получилось, что старший ребенок у них здоровый, а два близнеца, два двойняшки скорее, мальчик-девочка, с тяжелой формой ДЦП. И вот эти молодые люди, и священник, и его жена, они приходили к нам на Радио Вера. Мы хорошо подружились с ними как-то очень. Они бывали у нас дома. И я всегда смотрела на них и думала, боже мой, это вообще что? Вот мы приходим в кафе, сидят эти уже большие детки подрощенные, ну что им там, 5 лет, они в колясках. И хрупкая матушка берет сначала одного ребенка, который уже вот в половину ее, больше, mm-hmm. чем половина ее, несет ее в туалет, занимается там гигиеной. Потом, значит, батюшка второго. И я смотрела на них и думала, как это вообще возможно им это понести? Ну, правда. Но они сохраняли удивительное мужество, оптимизм, занимались постоянной их реабилитацией, хотя не скрывали, что тяжело, занимались реабилитацией этих детей, муж-священник продолжал служить, и, в общем-то, они еще и других поддерживали, тех людей, у которых тоже больные дети или какие-то истории тяжелые. Но в какой-то момент мальчику, вот из двойняшек, мальчику, ну, они это не скрывают, Лука его зовут, стал плохо, очень плохо. Это с ним случалось регулярно, но тут так плохо, что уже как бы стало понятно, что дело идет, конечно, к завершению земной жизни. И вот он лежал в реанимации, и отец Антоний, его папа, он постоянно возле него молился. Вот они приходили, возле него молились, чувствовали какую-то поддержку такую вот от Бога очень сильную, но смотреть на это было просто невозможно, потому что это маленькое изнеможденное тельце, все в проводочках, все в каких-то иголочках, это было очень тяжело. Даже смотреть со стороны, наблюдать за этим. Они там что-то в социальных сетях публиковали, чтобы просто помолились за Луку. Да, и потом он ушел. Ушел, и это было, вы знаете, ну, это было совершенно невероятно для окружающих, потому что это ангелоподобный ребенок, который ушел очень светло, и многие за него молились и молятся по сей день, ухаживают за его могилкой, помогают Оле, отцу Антонию. Но что меня поразило, это, конечно, мужество Оли, отца Антония. Очевидно, что больной ребенок, не больной, с особенностями развития, без особенностей развития, ты его любишь, потому что он твой, и его смерть для тебя трагедия. Естественно, мысль какая-нибудь промелькнет, что вот, ну, а как бы вот они были? Ну вот, ну, забрал Господь, он же болел. Ну вот, ну, как случилось, так случилось. Ну, материнское и отцовское сердце, оно плачет по нему, может быть, даже еще больше, чем по кому-либо. Потому что это ребенок, это ангел. ангел, который вообще ничего, ничего не сделал в своей жизни, даже напоминающего грех. И о Луке сняли фильм, фотограф Владимир Широков, который близкий к семье, это известно, фильм находится в интернете, он в доступе. Об их семье сняли фильм, о том, как они преодолевали эти трудности, когда еще Лука был жив. А сейчас Оля, вот она мужественно помогает тем женщинам, которые проводили своих детей по ту сторону жизни, которые пережили и переживают какие-то очень тяжелые ситуации, связанные со здоровьем детей. И, конечно, она до сих пор, естественно, скучает по Луке, хотя прошло уже 5 лет. Но, видимо, материнское сердце, оно не утешается в таких историях, и все равно оно будет как бы скорбеть. Но скорбь ее очень светлая, она очень мужественная, она нашла какое-то дело жизни, то есть она еще себя пытается реализовать. И Анечка, вот их девочка, которая осталась из двойняшек, сестра Луки, она, представляете, ходит в школу, ну, то есть они ее возят, привозят, отвозят, но она учится в школе, она пытается какие-то знания получать, у нее мозг очень сильно цепляется и за жизнь, и за знания, и за интеллектуальную составляющую, и несмотря на то, что она имеет физические ограничения очень серьезные, то есть, естественно, она там не может ходить, она не может сама управлять своим телом, она пытается учиться, получать знания, учиться в школе, и вот Оля с отцом Антонием, они ее, конечно, мужественно, мужественно так вот тянут и помогают ей в этой жизни как-то адаптироваться. Вот такая вот история, да, действительно, наверное, когда ее еще рассказываю, как не на Страстной неделе, хотя буквально недавно я их видела, я шла на улице, недалеко от храма, где служит отец Антоний, и они меня крикнули из машины. И они такие светлые, сидят оба в машине. Кируся, Кируся, ну ты совершенно не догадаешься, какой крест они несут, и что им пришлось преодолеть уже в этой жизни, несмотря на то, что они молодые совершенно люди, но вот у него такого подвижнического, конечно, совершенно плана. И про мою подругу.
Я вот много раз обращал внимание. Ну, реплика маленькая. У нас на приходе есть мама с сыном, ну, уже взрослым, но он все равно опорник. То есть он, ну, видимо, это человек вот с тем самым ДЦП, которого привозят в кресле в храм, вот, и видно, что там вот много-много-много лет вот мама со своим ребенком такую жизнь ведут. Она все время улыбается.
Да, это очень.
У нее всегда хорошее настроение. Я более радостного, вот в таком в духовном смысле слова, радостного человека, чем эта мама с ребенком вот с такими особенностями здоровья, не встречал.
Да, нам есть чему поучиться, по крайней мере,
когда
в том, чтобы
не выдумывать,
да, хотя бы не выдумывать ничего. Как Владыка Антоний сказал, силы Господь дает только на сегодняшний день. Мне, кстати, в какой-то момент это очень помогло. Сегодня на завтра он еще не дал, он дал на сегодня.
Вы говорите про Владыку Антония Суворовского, да?
Да.
У него, кстати, есть замечательная книга «Жизнь, болезнь, смерть». Она небольшая совершенно.
Тоненькая книжка.
Тоненькая, да, и она вот очень утешительная и полезна тем людям, которые вот заботятся о своих паллиативных родственниках, о тех родственниках, которые находятся вот на грани между этим миром и миром горним.
Мы вернемся к светлым историям после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории мы сегодня рассказываем, как всегда, по понедельникам на волнах Радио Вера. Несмотря на то, что понедельник страстной, мы так или иначе говорим о светлых историях, потому что это всегда история про живое присутствие Бога в жизни человека, про то, что Бог для человека делает. И, наверное, в контексте Страстной Седмицы, когда мы вспоминаем то главное, что Христос сделал для всех людей. Вот как не поговорить о том, как Господь помогает человеку нести свой крест. В студии мои коллеги Анна Леонтьева, Кира Лаврентьева, я Константин Мацан, наш сегодняшний гость, священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области. И мы все-таки хотим услышать, Кира, твою историю про подругу.
Да, она очень короткая и емкая, потому что рассказывать нечего, тут очень все ясно. Волею судеб, в силу определенных обстоятельств, мы познакомились с потрясающей женщиной. Ее зовут Лена, диагноз ее не буду называть, но так получилось, что она вообще не выходит из дома. Она не может выйти из дома. Она практически всегда много лет находится в своей квартире. Она живет с двумя котиками. У нее есть дочь, внук. Но вот в какой-то момент жизни успешную, в общем-то, женщину, у которой и семья, и все, и работа, там все было, ну вот скрутил тяжелый диагноз. Вот прям неожиданно совершенно так случилось, очень быстро все развилось. И она такую имеет тяжелую степень инвалидности, да, она может передвигаться, она может где-то сама себя обслуживать, но в целом ей, конечно, нужна помощь, она, ну, не может вот даже выйти из дома. И когда я к ней приезжала несколько раз, меня всегда поражала, знаете, мудрость и глубина ее мысли. Ведь она, ну, переживает очень тяжелые моменты. Ей бывает очень тяжело. У ее болезни есть обострение. Она испытывает очень сильные физические боли. Но при этом, когда ты сидишь у нее, во-первых, ощущение, что ты сидишь в келье, потому что иконы, потому что есть вот такая намоленность какая-то. А во-вторых, как будто ты сидишь вот с человеком, вот таким, который уже понимает, что главное в этой жизни и где истинная жемчужина. И вот она находит такие слова, такие удивительные советы и такие простые какие-то словесные обороты, за которыми кроется невероятная мудрость. Она очень умная сама по себе, но тут дело не в уме, а тут дело именно в том, что она как-то вот просвещена Богом, спаси ее, Господи. Вот несмотря на все свои страдания, она как старица действительно, вот можно взять ее, спросить, она тебе если не скажет, то помолится. И вот о ней я сегодня хотела сказать. Я знаю, что она смотрит «Светлые истории». Вот, и давайте попросим молитв у наших зрителей, слушателей о рабе Божьей Елене, потому что она действительно испытывает очень часто большие физические страдания. Ей просто нужна молитва, чтобы облегчить ее состояние. Просто вот с капли от каждого, и уже будет ей значительно легче, я в это верю. Вот для этого, собственно, я рассказала. Молить, наверное, попросить и еще раз вспомнить о том, какие люди бывают среди нас.
Да, действительно, чем больше скорбь, тем ближе к Богу.
Я, знаете, хотела продолжить, да, так сказать, немножко сказать пару слов. Вот Костя начал эту программу словом «молчание». И вот я хотела сказать, что в каждом, вот перед тем, как человек получил какую-то скорбь, это может быть вот эти особенные дети, которые изначально воспринимаются как все-таки как беда, но очень многих наших героев потом приходят совершенно другие чувства. И сколько крестов перебывало в этой студии, сколько мы услышали историй. Вот, но вот этот момент, знаете, Христос же тоже крест нес. Симон Киренеянин помог ему в конце, он не донес бы сам его, да, и это вот была минута божественного молчания, как будто Бог замолчал. И вот, мне кажется, каждый человек, который вот эту скорбь получил в своей жизни, говорю не понаслышке, вот это вот молчание, как бы молчание Бога, оно переживается очень это темная минута. Но, слава Богу, мы все рассказываем истории, когда это темная минута перед рассветом, потому что тех, кто ушел, как бы закрыл дверь своей комнаты, мы их не видим. Мы видим людей, которые приходят и рассказывают о пережитом. Вот я тоже в конце рассказа позволю небольшую такую вот про историю тоже героини недавней на радио «Вера». Вот, в двух словах, вот об этой вот минуте молчания. И знаете, у меня в этот пост, я пытаюсь учиться на сценариста, с переменным очень успехом пытаюсь развить сюжетное мышление. Вот, и я встретилась, у меня произошла удивительная встреча. Нам поручили пересмотреть фильм Мартина Скорсезе «Молчание» как раз. Вы, наверное, многие радиослушатели, зрители и мои коллеги помнят этот фильм. Но я, знаете, я его смотрела очень давно. И, возможно, даже не смотрела. И вот этот фильм, где события происходят в 17 веке, два португальских иезуитских проповедника едут в Японию, чтобы там проповедовать Евангелие, еще чтобы найти своего учителя, о котором ходят слухи, что он предал Христа. Вот. Но я не буду пересказывать этот фильм, просто он такой очень, конечно, и тяжелый, и очень яркий. Это одна из таких очень сильных работ Скорсезе. И я в середине фильма я начала вспоминать встречу с этим романом. Она произошла у меня в ранней юности, мне было меньше 20 лет. Я прочитала, вот, к сожалению, я запамятовала имя, ну, это можно погуглить, несложно, имя японского писателя, написавшего этот роман вот, о проповедниках в Японии. Вот, и для меня вот этот фильм и этот роман, они немножко оказались разным. То есть тогда я еще не была церковный человек, но, знаете, ты же всегда, вот батюшка тоже сказал, всегда на себя примеряешь какие-то ситуации. И вот проповедник, выживший, остался в ситуации, когда не его истязали, а истязали его как бы, ну, духовных, так сказать, чад, вот этих свежеиспеченных христиан японских, истязали изысканно, жестоко, страшно. И вот, собственно, ему нужно было наступить на икону, чтобы прекратить вот эти человеческие мучения. И я помню, что я в юности это читала и думала: «Боже, ну это же, ну, просто невозможно было пережить». И мне показалось, что там немножко другой был посыл у... В романе был такой посыл, что, как бы, в конце концов, этот проповедник невозможно перенести страдания людей, которых там подвешивали за ноги, делая надрезик там над ухом, чтобы из них вытекала кровь. Я, в общем, какие-то страшные японцы, очень изобретательные, вот, ну, боролись с христианством. Да.
Гремят на весь мир, гремели.
Да, да. Вот. И как бы он наступил на икону, чтобы прекратить эти страдания. То есть вот для меня в 20 лет это было очень понятно. Но следующее, что происходит в следующей главе, это он уже является антихристианином, он как бы борется с христианцем в Японии. То есть он как бы, ну, падает с этой горы. Вот. И у меня такое впечатление было от этого романа. А Скорсезе сделал... акцент вот на это молчание Бога. То есть он весь фильм, он ходит и молится, чтобы Господь ему помог, и ему кажется, что Господь молчит в этот момент. И это тоже вот тот момент, крестоношения, да, который вот человек падает и не может его перенести. Ну, Скорсезе, там, не буду спойлерить, он немножко там дал ему надежду в конце. Вот. И... знаете, вот в этот момент вот этих вот, вот этого молчания, это может быть просто депрессия, выражаться, вот человек просто впадает в депрессию. Вот, ну, вообще, это очень такая дискуссионная, конечно, тема, молчание Бога, да, об этом говорят очень много там, почему Бог молчит, когда мы страдаем, и те, кто пережил уже какой-то отрезок и вышел к какому-то светлому выводу, он... уже что-то видит, что была, да, вот как в этой притче о человеке, который тонет, да, что была лодка, что был там плот, что Господь не сам ему сошел, а посылал, так сказать, какие-то вот опоры, чтобы он мог двигаться.
Ну и потом-то ты понимаешь, что Господь был как никогда к тебе близок именно в это, в эти минуты, когда ты думал, чувствовал, что Он тебя оставил. Боже, Боже, вскоре оставил миссии.
Да,
и
да,
когда
да,
ты
да,
это
да.
проходишь, ты понимаешь, что вот тогда-то Он тебя и нес. Ты просто этого в силу определенных обстоятельств не чувствовал, не понимал.
Я помню интервью одного священника, который тоже спросили вот про это выражение, что Господь не дает креста не по силам. И он так очень радикально высказался, сказав, что, ну, если мы так считаем, то мы вообще ничего не понимаем, нужно к самому началу обращаться и вот разбирать, ну, грубо говоря, христианство с самого начала. Потому что любой крест не по силам, он на то и крест, что он не по силам.
Угу.
Для твоих сил никогда не хватило бы ни на один крест.
Угу.
Только сила Божия тебе может его помогать нести, поэтому вот все по-другому.
Да. Ну, я еще почему вот этот фильм Скорсезе вспомнила, потому что для меня еще, знаете, такой момент там есть. такого вот, не знаю, может быть, больше католичества, такого тяготения, там все время этот проповедник, он вот, ну, воображает как бы лик Христа, да, икону Христа, и он старается как-то вот, ну, войти в, вот, в контакт с Богом, и ему кажется, что Бог молчит в этот момент. И это такое тоже вот...
У каждого из нас такие переживания в жизни бывают, и я вот тоже помню, мне так... Я крестил своего третьего сына в реанимации, потому что он родился и перестал дышать. И совершенно тоже было непонятно, останется он живой, не останется, и тоже такое было, но это потом воспринимается как чудо, потому что когда мимо шла медсестра и заметила, что ребенок не дышит, да, и вот, ну, вовремя же она подошла, и когда все молились тоже, чтобы вот Володя у меня остался жив, когда переживаешь это сам, то ты можешь понять этих людей, а пока ты не опустился на глубину вот этого сопереживания, то ты не стал еще тем человеком, который может вот этого сочувствовать, понять, да, глубину того все-таки, сколько человеческое горе может быть, насколько оно может быть глубоким, и насколько при этом бывает действительно нужно просто помолчать и потом уже делать выводы, когда ты уже прошел это испытание, прошел эту бурю.
Ну, ты сказала про... фильм Скорсезе. Я тут недавно, некоторое время назад, пересматривал много фильмов Бергмана, Ингмара Бергмана, готовясь к лекции. И одна из важных тем вообще в его кино – это как раз тема молчания Богу. У него даже есть фильм, который называется «Причастие». А если быть точным, «Причастники» в переводе. Это фильм про пастора, который теряет веру, про лютеранского пастора, но в конце ее обретает. И был такой кинокритик католический, Амадей Эйфер, который сказал, что в фильмах Бергмана отсутствие Бога указывает на присутствие Бога. Вот так вот парадоксально. А почему? Потому что, когда ты томишься этим молчанием, в этом уже заранее есть указание на то, что Бог где-то есть. Ты бы не стал бы его искать, если бы вовсе его не было. Ты бы не стал бы...
Так страдать без молчания.
Страдать от этого молчания, да, если бы не знал, что точно. Там есть человек, есть тот, кто тебе ответит, есть на небе он. В этой связи вспоминаются слова... Просто про молчание ты сказала. У Блеза Паскаля есть такая мысль, такое откровение внутреннее его, когда ему Господь говорил: «Утешься, ты бы не искал меня, если бы уже не нашел».
Светлые истории.
Светлая история на Радио Вера. Мы продолжаем рассказывать. Ведущая Радио Вера, моя дорогая коллега Анна Леонтьева, Кирилл Лаврентьев, я Константин Мацан, священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области. Мы продолжаем. Аня, твоя история, она завершилась или у тебя еще есть продолжение?
Да, 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 могу, да, завершить.
То есть есть, еще деле, есть что очень, сказать?
Я просто, знаешь, хотела воспользоваться служебным положением и вот к отцу Алексею, так сказать,
обратиться
вот с этим вот мыслью вот о молчании Бога, и как его пережить, и почему это происходит вообще.
Ну, наверное, для того, чтобы пережить это, нужно научиться прежде всего молчать самому. Да, вот сейчас настал этот час, настала Страстная Седмица, когда мы будем стоять в храме рядом с распятым Христом, и если Бог для нас любящий Отец, то, конечно, та скорбь, которая здесь происходит и которую мы переживаем, живая скорбь, действенная, реальная скорбь, она должна найти в нашем сердце место для себя. И если мы найдем в нашем сердце место для скорби Христовой, то я думаю, что наше сердце расширится, и мы научимся и сами молчать, и слышать молчание Бога.
И тогда молчание станет не отсутствием ответа, а наоборот формой, вот форма ответа, тем самым присутствием.
Безмолвной молитвой.
Вы знаете, у нас сегодня тема про то, как Бог помогает нести крест. Я вот в этой фразе, в той истории, которую я хочу рассказать, ставлю акцент на слове «помогает». Причем это очень простая история. Когда я ее расскажу, вы поймете, в чем моя простота. Но она, мне кажется, очень вот соотносится с тем, о чем мы говорим. У меня есть друг юности. мы с ним очень давно знакомы, и как-то всегда очень так, не так часто, но всегда очень тепло общались, встречались, там занимались какими-то прекрасными творческими вещами. Он сам не из Москвы, он из одной из республик бывшего Советского Союза, хотя он русский, он меня всегда восхищал своей какой-то такой жизненной силой. То есть вот мне, там, человеку, живущему в Москве, там, сыну своих родителей, с такой как бы базы вот московской социальной, всегда было так волнительно за ним наблюдать, как он, приехав, по сути, за границы, без всякой поддержки родителей, вот сам здесь устраивался, начинал зарабатывать, получал образование, и в итоге такой self-made man. И вот время шло, и вдруг с ним что-то начало происходить. Ну, это такое часто бывает, человек какой-то свой кризис переживает. Вот это в жизни не устраивает, вот это не так, вот эти люди не такие. Причем как бы были основания вот для всех этих оценок, то есть не то, что человек на ровном месте начинает себя жалеть. Нет, вот постепенно ты видишь, как человек, ну, как-то переходит в такое состояние, что все не так, вот все вообще не так. Это отражается на его какой-то профессиональной траектории. То есть там человек был очень ярким там, таким творцом, его творчество очень любили друзья, и вдруг он говорит, все, я больше не хочу, я больше не буду вот, выступать, играть, это все, это для себя хочу, для друзей там, нет, все, это все не то. Какой-то семейный кризис, там, да, вплоть до походов к психологу с супругой, там, как-то на грани развода, но брак вот на данный момент все хорошо у людей, они вместе растят ребенка, но вот человек постепенно вот как-то вот куда-то опускается. Последние события вот последних лет, очень тяжелые психологически для всех, связанные со специальной военной операцией, тоже не обошли на общем таком психологическом фоне его стороной. И вот я, честно говоря, даже вот грешным делом как-то стал, ну, не то что избегать общения, а я стал понимать, что вот, как бы любая там с ним встреча, она закончится обязательно длительным выслушиванием того, вот как все не так. То есть это было достаточно так иногда красноречиво, мы встречались там случайно вот там на улице в районе, и вот знаете, тот случай, когда я спрашиваю человека, ну как дела, и он в ответ на это вот сразу такой большой поток. Причем я вот как бы, с одной стороны, это иронично, с другой стороны, это очень видно, как человеку плохо. То есть он с тобой идет, там провожает тебя по улице, он идет с тобой в магазин и продолжает, ты уже как бы домой, а он все тебе говорит, как будто ему нужно с кем-то это все обсудить. И ты совершенно не можешь ему помочь, а главное, ты понимаешь, что любые как бы твои там слова, советы, рациональные уж тем более. Вот, а он человек церковный, хотя, ну, вот как бы не глубоко, но церковный опыт он имеет. Как бы я слушаю его, молчу, а он как бы сам как будто предугадывает мои мысли, говорит, я вот даже сейчас уже не могу вот молиться, вот это все не то, молишься, ничего не происходит, и там в церкви, знаете, как у Высоцкого, в церкви все не так, ребята. И я уже, я не могу на исповедь идти, ну, как, кто, меня там никто не поймет, и я поэтому не причащаюсь, все, вот, и все, человеку плохо. И я понимаю, что действительно человеку очень плохо. Человек, ну, как бы на грани какого-то прям, ну, если угодно, ну, какого-то нервного срыва. Ну, вот очередной раз вот мы так с ним встретились, он как-то поговорил, и тут, значит, я был в одном монастыре, и вот пока я по монастырю хожу, мне звонок от него. Я так тоже грешным делом, мне сейчас я трубку снимать, это еще
на полчаса.
На полчаса. Думаю, ну ладно, сбрасываю. Ну, у меня есть формальная как бы причина, я вообще-то в монастыре, тут я тут занят делом, люди какие-то вокруг. Вот. Но смотрю, снова звонит. Думаю, нет, значит, что-то серьезное. Я так уже, скрипя сердце, снимаю, ну ладно, сейчас хорошо. Готовлюсь вот еще раз выслушивать. И он говорит мне, слушай, я заболел. Я вот просто после нашей последней встречи, ну, просто я вот сходил к врачу, к психиатру. Он меня посмотрел и сказал, что, ну да, надо заниматься. Тут есть диагноз. А причем это тоже такой момент, вот мы с детства знакомы, я знал, что у него, ну, с юности знакомы, там, не с самого глубокого детства, я знал, что у него только папа, а мама у него отошла ко Господу. Но я не знал, что она завершила свой земной путь, ну, по собственной воле, то есть она как бы ушла вот так. И мне мой знакомый говорит, что я просто понимаю, что я как бы, видимо, раз она так как бы свой путь завершила, там есть какие-то, ну, просто медицинские у этого были причины. И он говорит, я понимаю, что у меня просто наследственность, я как бы это осознаю трезво, и вот я понимаю, что вот в моем возрасте, он примерно мой ровесник, да, там около... там, 40 лет, ну, это такой кризисный возраст для мужчины, либо ты как бы вот повторяешь сценарий мамы в том состоянии, в котором я нахожусь, либо надо что-то делать и как бы закусить у дела, и выгребать, и стремиться, и стараться, и как бы прилагать усилия, и себя как-то строить. Ну, и я вот, говорит, выбрал второе, вот я сейчас там лечусь, и вот всякое такое, да, и вот, ну, то есть вот так, в таком духе. И я слушаю, говорю, как здорово, вот слушай, как хорошо. Но что же произошло, что стало причиной перемены? Почему вот из такой ямы он вдруг волево стал выбираться? Очень простая вещь. Он причастился. Вот, я говорю, очень простая история. Вот до банальности для вот церковного человека это понятно. Вот не ходит человек в церковь, вот он не прибегает к помощи Божией, и он своими силами не выгребает. Но вот что-то произошло, вот что-то, видимо, вот до какого-то дна он дошел, что уже, ну, надо. Он мне тоже говорит, мне какие-то знакомые говорят, ну, ты уже сходи, там, вот уже причастись. То есть я ему как-то вот не решался это сказать, а кто-то, видимо, посмотрел и решился. Ну, и человек как-то вот, может быть, тоже в каком-то таком порыве, не знаю, там, доверия, или такого, что гори он уже все синим пламенем, пойду уже в церковь эту вашу. И вот результат, потому что Господь помогает, Он живой, он действует на самом деле.
Сейчас как он себя чувствует?
Ну, лучше все, лучше...
Если он начал лечиться.
Да, начал как бы он с собой работать. Ну вот, и дай Бог ему здоровья.
Слава Богу, помоги,
вот,
Господи.
Но вот история такая.
Можно, Кость, два слова? Просто она, как бы, твоя история, она такая простая, что вот человек причастился, и произошло вот это чудо преображения. Но я сейчас вот учусь на таких светских курсах, и для меня ужасный все время как бы тупик, потому что когда мне хочется рассказать какую-то историю вот об этом таком программном для христианина нормальном чуде, то есть помолился и далее, там, причастился, и что-то произошло. Я натыкаюсь, знаете, на такую, ну, стену, что, типа, нет, ну, это слишком просто, тогда бы все молились. И вот это вот для меня прямо вот... Боль. Хочется сказать, так давайте.
Это очень хороший... Да, Борис, скажите.
Да, нет, я хотел бы дать, ну, такой определенный совет, который в моменте, мы помним, помог мне самому. У меня, ну, у каждого человека свои искушения, свои какие-то определенные кризисы. Я помню, в рамках такого глубокого одного своего переживания я поделился своим собратой, сослужителем, священником, отцом Дмитрием. Говорю, что то вот то не то, то не сё, вот здесь вот так, вот здесь меня предали, одно другое. Он так на меня смотрит. Говорит, знаешь, говорит, человек, приговоренный к высшей степени наказания, с удовольствием бы поменялся с тобою твоими искушениями. Поэтому мы всегда живем на контрасте. И, конечно, если человек не готов принять панацею в виде святого причастия и всецело довериться Богу, то, по крайней мере, он всегда может сравнить, а действительно ли у меня самая страшная ситуация. Да? Вот мы сегодня такие истории рассказываем. Или по сравнению с бедами других людей, твои искушения действительно... это некая пена морская, взбиваемая на волнах нашего бытия, и она очень легко преодолевается, стоит только действительно довериться Богу, Ну и научиться в рамках этого доверия все-таки исполнять те предписания, которые дает нам Святая Церковь о исповеди и причастии, потому что без этого наша душа жить полноценной жизнью не может.
Мне вот очень понравилось то, что ты, Аня, сказала про то, что значит, так просто. Угу. Я просто тоже себя ловлю на том, что, ну, находясь все равно в контексте секулярных собеседников секулярной культуры, ты как-то немножко думаешь, мне надо как-то объяснить побольше, да, там что-то вот какое-то, что-то так просто, что так не должно быть просто, но ему не может так просто работать, да, и если тебе там возражают, ну, это же так просто, ты должен уйти сейчас там от Адама рассказывать историю про то, как, значит, Господь благодатью просвещает человека изнутри. А в какой-то момент вот я прихожу к тому, что да, так просто. Вот так просто. Вот надо как бы в каком-то смысле хочется уже отбросить умствование и объяснение, ага, и доказательство, и свидетельство.
Это бесполезно.
И сказать, попробуй. Потому что вот, ну, если человек пойдет в ситуации, я в это верю, вот, если человек пойдет в ситуации какой-то своей по-настоящему боли и проблемы и упования к причастию, то Господь на это откликается. Как, непонятно, но откликается. Если человек пойдет проверять Бога, а вот я сейчас прочищусь, пройдет ли у меня зуб, тогда, наверное, нет. Хотя, может быть, и в этой ситуации Господь его уловит и вразумит. Но да, так просто. Вот надо просто прийти и сделать. С верой,
аминь,
и надеждой, и пованием.
Аминь, Константин Михайлович.
Спасибо огромное, дорогие друзья. Светлые истории мы сегодня рассказывали на Радио Вера. Ведущие Радио Вера Анна Леонтьева, Кира Лаврентьева, я Константин Мацан, а наш сегодняшний гость – священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области. Обязательно оставляйте ваши комментарии во ВКонтакте под видео «Светлых историй» и пишите ваши истории или присылайте их на сайт, на наш электронный адрес info@radiovera.ru. Мы вас еще раз поздравляем, если так можно выразиться, с началом страстных дней. Желаем их пройти с глубокой пользой и выйти к светлому Христову воскресению. До свидания, а ровно через неделю мы продолжим рассказывать светлые истории, они будут уже, наверное, пасхальными.
До свидания.
С Богом.
Светлые истории.